11 июля императрица подписала Бестужеву рескрипт, в котором говорилось, когда дело до того дошло, что Венский двор самопроизвольно лишает себя храброго сербского войска, то нам следует прилежно стараться, чтобы его себе приобрести. Да и для самого Венского двора несравненно лучше видеть это войско в службе своей вернейшей союзницы, чем заставить их уйти в турецкую сторону. Повелеваем вам с тамошним министерством таким образом изъясниться, что мы, уведомясь, что Ее Величество императрица-королева отпускает сербов и приказала выдавать им паспорты, не могли подумать, чтобы она стала препятствовать некоторому усилению наших легких войск, ибо наши интересы так общи, что всякую выгоду для одной стороны можно считать равную для другой, и потому мы надеемся, что со стороны Венского двора не будет запрещено сербам вступать в нашу службу. Тем более, что это войско, где в случае нужды его употребить не случилось, по одинаковости интересов всегда будет служить против общего неприятеля. Вы сами довольно зная, сколько старания прилагал государь-родитель наш для привлечения к себе этих народов, можете понять, каких попечений, какого искусства требуется от вас в этом случае, ибо главным образом надобно наблюдать и то, чтобы Венскому двору, как первому и натуральнейшему из наших союзников, отнюдь не подать ни малейшего неудовольствия, ни малейшей причины к жалобам и подозрению. Мария Терезия охотно согласилась на отпуск сербов, и хорват отправился в Россию, увел с собой до 300 человек, включая жен и детей, и после его ухода другие сербские офицеры беспрепятственно получали паспорты из надворного военного совета. Несмотря на то, что карловский архиепископ Павел Ненадович просил императрицу удержать сербов и не опустошать его епархию. Бестужев заявлял свое мнение, что из сербов должна быть образована пограничная милиция, какую именно они составляли в австрийских владениях, для чего надобно им отвести выгодные места и дать материалы на постройки, после чего как офицеры, так и солдаты должны уже промышлять себе мундир, лошадей и прочее от своего хозяйства. Но так как Петр Великий для грузинских выходцев не щадил ни деревень, ни чинов, ни пенсий, то и сербам по дальности пути, который они должны были пройти на свой счет, и прежнее свое имение продали за бесценок, и должны заводиться всем вновь, надобно за весь первый год выдать полное денежное жалование, провиант и фураж, сравнительно с другими гусарскими полками, что должно делаться также и в военное время. Во время же мира сербский корпус не будет стоить ничего казне. В заключении Бестужев доносил, что самого ревностного помощника себе в сербском деле он имел в секретаре Чернове, от которого зависит успех и последующих переселений. В октябре 1751 года сербы прибыли в Киев, откуда хорват с несколькими выборными отправился в Петербург. Здесь они были приняты очень милостиво. Хорват получил генерал-майорский чин и 3000 рублей. Находившиеся при нем майор, 3 капитана, 2 поручика, прапорщик, унтер-офицер, капрал и 4 рядовых гусар получили также 3000 рублей на раздел. 29 января 1752 года Сенат приказал артиллерии генерал-майору Глебову дать инструкцию следующего содержания. Первое. Пришедших ныне и впредь имеющих приходить в подданство Ее Императорского Величества сербов и прочих тамошних народов селить в заднепровских местах, а именно, начав от устья реки Коварлыки прямую линию до верховья реки Тура, с верховья Тура на устье Каменки, от устья Каменки на верховье Березовки, от верховья Березовки по вершине реки Амельника и по оной вниз до самого устья в Днепр, уступя от польской границы по 20 верст. На этих местах поселить не свыше 2 полков, одного гусарского генерал-майора Хорвата и другого пандурского по 4000 человек каждый. Если из тех народов неслужащие люди, как, например, крестьяне, выходить будут, то их меж полками не селить. Для них отведены будут особливые удобные места. Второе. Поселение полков называть Новой Сербией, куда никого, кроме сербов, селиться не допускать, а находящиеся теперь в тех местах поселения выслать в прежние места, потому что поселение выведено самовольно, без указа, а строение продать сербам добровольную ценою. Третье. Сделать по просьбе хорвата, чтобы гусарская рота от роты имела расстояние по 8 верст, а пандурская по 6. В степи же гусарская занимала бы 30 верст, а пандурская – 25. Четвертое. Кроме того, по представлению же хорвата определить количество земли для пропитания вдов и сирот. Пятое. Земли каждому отводить столько же, сколько определено ландмилиции и отставным русским людям, а именно капитанам по 100, поручикам по 80, подпоручикам по 70, прапорщикам по 50 – рядовым от 30 до 20 четвертей на каждую семью и священникам и церковнослужителям против того с некоторую прибавкою. Шестое. Духовенство и школы, если им потребны будут, сербам содержать на своем коште. Седьмое. Построить земляную крепость, которую назвать крепостью Святой Елисаветы, а для ее строения выслать до 2000 человек из малороссийских полков. Хорват говорил, что хотя теперь с ним вышло и немного народа, то впоследствии число выходцев увеличится, если приложено будет старание к вызову. Представлял, что прежде всего надобно исходатайствовать у Венского двора позволение набрать в австрийских областях от 500 до 1000 человек. Если же нельзя будет набирать публично, то хотя бы тайно. Вследствие этого представления Бестужеву послано было в 1752 году повеление представить Марии Терезии в наиболее дружественнейших терминах, нельзя ли позволить такой выбор. Бестужев сделал предложение, но писал, что плохая надежда на благоприятный ответ. Карловский архиепископ Ненадович, злобствуя на Россию за неудовлетворение его просьб относительно присылки церковных книг и учителей, и видя, что на все представления русского правительства в пользу православных жителей Трансильвании не обращено в Вене никакого внимания, не только рассевал в народе неблагоприятные слухи о России, но и всячески удерживал тех, которые хотели вступить в русскую службу. Несмотря на то, однако, явились в Вену депутаты от 2228 фамилий, из уничтожаемых пограничных военных поселений с просьбой или выдать им паспорты в Россию, или оставить их в прежнем положении. Узнавший об этом, архиепископ тотчас отправил в Вену своего экзарха домогаться, чтобы этих людей в Россию не отпускать, для чего экзарх снабжен был большими деньгами. Эти деньги, особенно то, что архиепископ совершенно пристал к венгерской партии, доставили ему полный успех. Депутатов повысили чинами, наградили деньгами и, давшие им запечатанное определение, сказали, что могут быть довольны и потому пусть едут домой. А в чем состояло определение, об этом не полслова. Бестужев из надежного источника узнал содержание определения. Если они не хотят быть крестьянами, то из них положено учредить милицию в Банате. Место, отводимое им, самое плохое – болотистое и бесплодное. В мирное время они должны будут платить еще подати, кроме крестьянских. Офицеры им будут назначены – или венгерцы, или обращенные из православия в католицизм. Если же кто пожелает в этом корпусе быть офицерами из прямых сербов, те должны присягнуть, что никогда не вступят в иностранную службу. А чтобы отнять у сербов охоту переселяться в Россию, засадили под арест знатного и заслуженного подполковника Прирадовича, подавшего просьбу об увольнении в Россию. «Все это делается, — писал Бестужев, — по интригам венгерским, чтобы обратить сербов в рабство, сперва сделать крестьянами, потом униатами и, наконец, католиками». К арестованному Прирадовичу являлись австрийские офицеры с увещаниями, чтобы остался в австрийской службе, за что императрица не только пожалует его в полковники, но и сделает генерал-инспектором всего славянского корпуса. В противном же случае у него с бесчестием отнят будет чин. Но Прирадович отвечал, что он разжалования не заслужил, и переменить свое намерение переселиться в Россию ни за что не отложит. Его выпустили, наконец, из-под ареста и дали паспорт в Россию, но взявши обязательство не ездить ни в Славонию, ни на границу около Баната из-за опасения, чтобы он не подговорил других переселиться в Россию. Прошло несколько месяцев, и Бестужев не получал никакого ответа на свое представление. 29 мая он писал своему двору, что канцлер Улефельд, вполне преданный венгерцам, употребляет все старания, чтобы отклонить императрицу от благоприятного ответа. Между тем приехали в Вену из Киева, выехавшие с хорватом майор Николай Чорба, капитан Федор Чорба и поручик Миркович, которые подали просьбу Марии Терезии об отпуске в Россию родственников их, отцов, родных братьев, племянников, числом около 70 семейств. Императрица, несмотря на сопротивление Улефельда, склонялась уже дать просимое увольнение, как вдруг из Петербурга от австрийского посланника Претлока пришло известие, что императрица Елисавета решила совсем оставить сербское дело. Об этом объявила Бестужеву сама Мария Терезия в разговоре. Сказала я просьбе Чорбы с товарищами, причем прибавила: «Нам самим люди надобны». Когда Бестужев сказал ей, что так как он получил подтвердительный указ стараться об отпуске сербов, следовательно, донесение Претлока неверно, то она удивилась и сказала: «Либо Претлок меня обманывает, либо у вас ему иначе сказывают», и не объявила ни отказа, ни позволения. После этого немедленно было запрещено выдавать сербам паспорты в Россию и в пограничных местах в Польше и в Трансильвании расставлены форпосты. Чорбам и Мирковичу дано приказание, чтобы они 8 дней выехали из австрийских владений, причем они названы фальшивыми вербовщиками и возмутителями. За отсутствием Улефельда Бестужев отправился для объяснений к вице-канцлеру графу Колоредо, но получил от него одни пустые и уклончивые ответы. «Это происшествие, — писал Бестужев своему двору, — здесь всем известно, и все крайне удивляются такому презрительному поступку здешнего двора, рассуждая, что сохранение австрийского дома единственно зависит от вашего императорского величества. Когда здесь 4-5 лет тому назад были прямые прусские шпионы, то и с ними вследствие трепета перед прусским королем вовсе не так поступлено. Им только под рукою дали знать, что их комиссия здесь обнаружилась, и потому не угодно ли им поскорее выехать, а прямо их не выслали, тем менее арестовали. Не могу приминуть мое слабое мнение представить. Не угодно ли будет барону Претлоку рекомендовать, чтоб с приезжими в австрийские земли русскими подданными поступали так, как в России поступают с австрийскими подданными, ибо ваше величество своих верно подданных защищать и охранять изволите. Притом требовать, чтобы указы о непропуске русских офицеров были отменены и чтобы родственники известных сербских офицеров были непременно отпущены. Впрочем же, дать здешнему двору сильно почувствовать неудовольствие вашего величества холодным приемом барона Претлока и другими средствами. Ибо здесь все того мнения, что если в этом деле поступиться серьезно, то здешний двор все сделает к удовольствию вашего величества, потому что дружба России ему необходима. Иначе будет очень прискорбно, что попечение Петра Великого об этих народах останется бесплодным именно в ту минуту, когда можно было всего удобнее получить плоды. Будет очень прискорбно, что многие труды останутся напрасными, чему виною будет известное обнадеживание, данное Претлоку, на которое здешний двор совершенно полагается, тогда как мне повторительно посылаются совершенно другие указы, что приводит меня здесь в напрасную ненависть и огорчение, ибо здешний двор думает, что я настаиваю на сербском деле сам собою, а не по указам». На это донесение своего брата канцлер Бестужев представил императрице следующее замечание. Первое. Вся смута произошла от непонятного недоразумения. В рескриптах Бестужеву-Рюмину не дано ему никакого повеления домогаться о наборе от 500 до 1000 человек, а просто предписано было просить, чтобы не препятствовали выходить сербам на службу и на поселение в Россию, если они к тому охоту и свободу иметь могут. Так и в экстракте, данном здесь барону Претлоку, ничего более написано не было. Венскому двору, естественно, должны были показаться представления русского посла, несогласными с донесениями барона Претлока, ибо один требует набора от 500 до 1000 человек, а другой пишет только о беспрепятственном выпуске тех, которые могут иметь охоту и свободу выселиться, чего больше здесь и не желалось. Второе. Непонятно, с чего взял Претлок писать своему двору, что здесь готовы оставить сербское дело, ибо ему, кроме означенного экстракта, ничего более сообщено не было. Третье. Дело непорядочное, что офицеры, находящиеся в здешней службе, без ведома русского правительства подали императрице Марии Терезии челобитную о выпуске в Россию их свойственников, но еще беспорядочнее поведение графа Улифельда. Гораздо приличнее было бы объявить дружеским образом нашему послу, что присутствие русских офицеров в Вене неприятно и, по некоторым обстоятельствам, терпимо быть не может. Ясно, что граф Улифельд в этом случае увлекся своей горячностью и пристрастием и безрассудной жестокостью подает повод другим из малого делать великое и из худого злое. Но за такие безделицы оба двора, естественно, союзные, приводить в малейшую холодность есть дело людей, если не злых, то, по крайней мере, слепых. Это бы значило из-за рубля потерять 100 рублей. Бесспорно, что венскому двору больше нужды в дружбе ее императорского величества, и что польза этой дружбы на деле изведана. Но не меньше признаться надобно, что и России тесное соединение с австрийским домом необходимо. Король прусский ничего больше не желает, как разделение этих дворов. Французские в Константинополе внушения и интриги были бы тогда действительнейшими. Саксонский двор уже давно размерил бы свои шаги по прусскому барабану, если б согласно не был подкрепляем двумя императорскими дворами. Морские державы не противились бы такой французской гордости, если б не полагались твердо на соединение обоих императорских дворов. Швеция не сидела бы так тихо, по меньшей мере не презирала бы она так возобновлением союза с королем прусским, как оказалось на нынешнем сейме. Она теперь видит, что он, как прикованный медведь, со всею своей силой и наглостью ей бесполезен, следовательно, и соединение с ним только препятствует другим полезнейшим союзам. Еще весной 1752 года Михаил Бестужев в письме к вице-канцлеру Воронцову жаловался на неприятности в Вене. «Я с октября месяца посещен был прежестокую подагрою на обе ноги, так что 2 месяца не токмо с постели встать, ниже ворохнуться мог. Онная подагра потом такую мне слабость в ногах причинила, что едва через избу пройти могу. С лестницы на лестницу с великим трудом и чувствованием бродить могу. Таким приключением ничто иное, яко печали, причиною суть, которых я от 1747 года даже до сего времени много имел. Вашему сиятельству все то известно есть. И здешнее мое пребывание много мне вреды и моему здоровью причинило, ибо ничто так человека не вредит, яко печали. А наипаче те люди наиболее чувствуют, которые верно и ревностно своим монархам служат, честно и беспорочно жизнь свою провождают.